Разбор полета.
21:05 в столице. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения и о том, как они эти решения принимают. Эту фразу обычно говорит в этом эфире Татьяна Фельгенгауэр. Но, к сожалению, сегодня она немножко приболела, и поэтому вместо нее, то есть меня все еще зовут Ирина Воробьева, а у меня сегодня другой ведущий Алексей Соломин. Леша, привет.
Добрый вечер.
И мы представляем нашего замечательного гостя. Сегодня у нас в гостях политолог, дипломат, профессор Юрий Рубинский. Здравствуйте, добрый вечер, Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы начинаем всегда с традиционного вопроса. Вопрос о самом трудном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать. Может быть, это будет не одно решение, но самые такие тяжелые, которые больше всего заставляли вас сомневаться, думать и переживать.
Ну, видите, самое первое решение, которое мне пришлось в жизни принимать, я еще совсем молодым.
Оно же самое сложное.
Пожалуй, да. Это поступление в институт. Я окончал МГИМО. Поступил-то в 1948 году. Это было тогда, как вам сказать, я бы сказал, преувеличение, как сейчас считают, и там потом действительно было так, что туда попасть было совершенно невозможно, там трудно, и надо было... Ну что я, у меня никаких данных для этого, скорее наоборот. Ну что, жил тогда в коммунальной квартире, как всегда, там с родителями, парализованной бабушкой там, и так далее. Ну, то, что судьба была у всех. После войны сразу. Но вы знаете, да, я пошел, меня все, так сказать, отговаривали, родители первые. Но все-таки я туда попал, и я считаю, что это был очень хороший выбор. Я не то что не жалею, я очень благодарен, так сказать, судьбе за то, что он оказался правильным.
А сложность этого решения для вас связана с тем, что вы, ну, именно с тем, что поступать туда было сложно, или все-таки с направлением, чем заниматься в жизни?
Ведь да нет, пожалуй, просто, вы знаете, так сказать, тогда что было, вам сказать, честным в процедуре приема, то, что экзамены были до остальных вузов. Они были в июле. То есть у меня был, так сказать, был как бы запас прочности.
Если не поступили,
да, если бы я не поступил. Но это решение оказалось правильным. И я очень благодарен и институту, и, главное, тем людям, которые там преподавали. Это были блестящие люди. Это и Сергей Валерьевич Крылов, там из судья Международного суда, международник. Это, конечно, Баранский, там, Витвер, географ и так далее. И, главное, мой учитель. Потому что я им очень горжусь, и мне это очень в жизни повезло. Не я его выбирал, он меня выбрал. Евгений Викторович Старли. Это один из последних великих русских историков. И вот я, вспоминая его, я в него бывал дома даже, потому что он был руководителем первой моей диссертации, но умер задолго до ее защиты. Жил он в Краздоме на набережной, на Серафимовича, в так называемом доме правительства. И вот я помню очень хорошо, как-то между... перерывы между лекциями, а на его лекции сбегались так со всех курсов, я подошел к нему что-то спросить. Он послушал меня и говорит: слушайте, молодой человек, вы что, собираетесь заниматься заграничными делами? Вот он именно так сказал.
Те годы.
Я
годы,
говорю, да, вы знаете, Евгений Ильич, да, вот так институт такой, все. Он посмотрел на меня и говорит: знаете что, вы не читали «За рубежом» Салтыкова-Щедрина? Я говорю: нет. Вот прочтите, говорит, вам будет полезно. Поймете и насчет за границы, да и о нашей стране тоже. Вот я ее прочел. И с тех пор, до сих пор, я к этой книге возвращаюсь. Она для меня, ну-ка, если хотите, его завещание.
Но вы решение-то не изменили после этого?
Не, наоборот. Я вообще, мало бы сказать, не изменил. А я, и благодаря этой книге в частности... и его совету, но он сам занимался в основном историей Франции, России и Франции. И вот это и стало моим выбором, то есть, если хотите, с его помощью. И всю жизнь у меня, вся жизнь у меня прошла именно под знаком именно этого выбора.
То есть историк прежде всего на вас повлиял. Человек, который занимается историей. Обычно, знаете, как люди начинают изучать язык, например, еще со школы, да, но как-то болеть этой культурой, переживать за Францию, а потом уже приходит к тому, что там происходит.
Именно так. Но я больше скажу, видите, я учил в школе первый язык иностранный немецкий, и он шел неплохо. И я сдавал, поступая в институт, и принимала меня очень суровая такая дама, фрау Зильберман, такая, значит, седоватая, очень твердая, твердого характера. Говорит, ну что, у вас неплохой немец, что будете продолжать? Я говорю, нет, ну, знаете, после войны это было так. Ну, конечно, английский я понимаю. Я говорю, да нет, не хочу английский, все туда бегут, значит. Ну, слушайте, вы же не будете брать испанский? Я говорю, да нет, говорю, я вот хочу французский. Она говорит, французский? Говорит, за что вы смеетесь? Вы несерьезный молодой человек, это же несерьезный, это же музейный экспонат. Вы знаете, я тогда вот это тоже был выбор. Еще до встречи моей с Евгением Викторовичем. Я это без всякого особого повода, что ли, стимула, ну что, как три мушкетера, что ли? Нет, просто это был, ну, такой мальчишеский вызов. Вот все туда побежали на английский, а я не хочу. И вы знаете, это стало действительно выбором, который мне определил всю дальнейшую судьбу. И в институте, и после института, и на дипломатической работе. И в общей сложности я ведь провел в Париже четверть века в разном качестве. Преподавал в 8 высших учебных заведениях.
А мы к этому еще вернемся. Я бы хотела немножко назад, до института, спросить у вас. Когда началась война, вам было 11 лет.
Да.
Вы были в Киеве, я правильно понимаю?
Нет, в Киеве я родился. Угу. А всю весь предвоенный период, ну, 10 лет, я прожил с родителями в Харькове. Ведь до 1934 года Харьков был столицей Украины, Советской Украины. И мне он, конечно, хорошо помнится. Вот поэтому я, в общем, родители были родом из Днепропетровска, то есть Екатеринослава. Поэтому эту страну я знаю достаточно близко. И то, что там происходит, конечно, я к этому равнодушен, не могу тоже.
Как война началась? Где вы были? Что вы в этот день? Вообще, как узнали о том, что произошло нападение?
Это я очень хорошо помню. Я, ну, 10 лет, выбежал во двор. Естественно, у всех было, мальчишек, очень приподнятое настроение. Ну, какое-то, так сказать,
после того, как по радио слышали.
Да, конечно. Но, да, и я помню даже вот такую маленькую деталь. Мне навстречу бегут какие-то приятели во дворе. Один остановился и говорит, и мне что-то, я, говорит, что-то знаю. Я тебе, говорит, сейчас можно тебе сказать? Да, тебе можно сказать. Война началась. Вот так вот. И я помню очень хорошо, как в небе голубом первые разрывы зениток были. Это самые-самые первые немецкие самолеты, которые приближались к Харькову.
А страх, ощущение неопределенности какой-то? Что
нет,
делать сейчас?
Ну, слушайте, ну что от мальчишки там десятилетнего ждать? Кроме как чувства возбуждения, так сказать, интереса, так, конечно.
Вы были уверены, что взрослые все сделают?
Страха не было. И, конечно, это уже, так сказать, дело было как бы родителей. Но потом матерью меня увезли на санитарном поезде уже. Отец оставался в Харькове до самого... до самой оккупации немцами, потому что ему поручили эвакуацию совнаркома Украины. Вот он организовал этот процесс, вот, и мы его потеряли, мы не знали, где он, мы уехали на Урал, а он знал, куда мы едем, потому что там были наши какие-то родственники уже, и случайно совершенно, когда мама пошла в гостиницу, покупать лекарства для меня, и там стоял отец. она упала в обморок, потому что вы можете себе представить. Он пошел, ехал, ну, после, так сказать, он знал примерно, где мы должны быть.
Он вас искал как раз?
Он нас искал, да. И вот так вот чисто случайно встретились там. А знаете, тогда же представить себе, что это было очень трудно, потому что, ну, гигантская страна, и потом огромная того... эвакуация.
И вот, человек исчез во время войны.
Да. Ну, а потом мы остались в Челябинске, потому что его назначили начальником, он заместитель начальника строительства целого комплекса оборонных предприятий. Ну, в том числе одного из первых и главных заводов снарядов для «Катюш», там М-13 тогда назывались, 200-й завод танковых корпусов, там и так далее. Вот. И я помню, что у меня великим торжеством было, когда меня как-то... просто по ходу действия подвезли к школе на, к школе на танке. Представляете, какой успех я тогда имел.
Вот
да, я был герой. Ну что
школы,
вы, да.
Ну, конечно.
Вот так.
А последний день войны?
А вот последний я очень хорошо помню, конечно. Но это была действительно невероятная радость.
Точно так же по радио.
Я думаю, что даже такой радости я больше в жизни никогда не испытывал, потому что это был действительно праздник. Праздник всех. И это было, люди все высыпали на улицу, так сказать. В общем, это было действительно очень-очень яркое и радостное событие, действительно.
Ничего, а правда, как вы помните, там по радио объявили, что вот все.
Ну, нет, да, это я хорошо очень помню. И то было настороженное такое
недоверие.
Восприятие, потому что сказали, что там каких-то кое-где, говорит, немецкие войска продолжают сопротивление, но, мол, их добьют там и так далее. И тогда, значит, все насторожились, а может быть, и все это, так сказать, временно, может быть, еще не кончилось. Ну, хотя, конечно, ясно было, что война идет к концу.
Но вам уже 16 в то время.
Да, мне было уже... Нет, ну как, значит, в 45-м, нет, мне было 14 лет.
11 вам...
Ну я 30-го года, значит,
ну, 15, да, 15,
еще 15 не было у меня, да.
Чем вы занимаетесь? Вот, ну, чем, ну, вы себя готовите?
А, не, ну что, тогда еще очень трудно было сказать, чем я в этом возрасте... Ну, видите, в чем дело. Вот мое решение, которое я тогда принял, значит, оно не там созрело, конечно, позже. Просто потому, что вот война, она как-то открыла для нас, вообще для всех жителей там, Советского Союза, границы мира. Ведь война-то была мировая. И вот это вот ощущение того, что то, что происходит с нами, это часть того, что происходит в мире, это было очень острое ощущение. И вот тут, и я должен сказать, что мысли о том, что будет потом, после войны, они, в общем, всех так или иначе занимали, интересовали, волновали. Тогда очень много публиковали книг, мемуаров всевозможных переводили тогда. То есть какая-то подготовка к тому, что будет в мире и с нашей страной после войны, эти вопросы стояли перед всеми. И, соответственно, конечно, я не был к этому равнодушен. Вот да, это для моего решения, это во многом как-то такое сыграло свою роль, безусловно.
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Разбор полета». У нас сегодня в гостях политолог, дипломат, профессор Юрий Рубинский. Еще одно историческое событие, о котором хочется спросить, это очень интересно. День смерти Сталина. Помните ли вы этот день?
Вот это я помню, может быть, ну, с другим, как говорится, настроением, естественно, но я очень хорошо помню. Вот почему. Ну, само событие, это можете, вы не можете себе представить, что это было. Как и не можете представить себе День Победы.
Ну, конечно.
Это совершенно,
конечно.
Да, это было событие грандиозное для всех, кто жил в Советском Союзе тогда. Но, опять же, тут было двоякое чувство, что будет дальше. И были люди, которые плакали, там, убивались. Были те, которые радовались. Ну, вы знаете, я помню, что самое главное, вот, что я пошел тогда с несколькими моими, так сказать, однокурсниками и более старшими, так сказать, там, ну, в дом Союза.
Вы уже жили в Москве,
почему?
Учились?
Это у меня было вот такое острое ощущение, как вот тогда, когда, я вам говорю, День Победы, что совершается какое-то историческое событие, и никакого у меня ощущения там горя и утраты не было. Кто такой вождь народов, я уже достаточно ясно себе более или менее представлял.
Извините, вас перебью. А откуда вы имели это представление?
Ну, видите, многие вот...
Говорили с однокурсниками,
обсуждали. Нет. Дело в том, что все окружение моего отца во время террора, значит, 37-38 года погибло. Вот у него единственное, ему повезло, дело в том, что он был беспартийный. Но он входил в такую очень важную тогда обязательную категорию — беспартийный специалист. У него был еще дореволюционный диплом Горного института. Вот. И он занимал достаточно ответственные посты. Он был директором института научной информации Украины, был директором даже издательства «Радянская школа», то есть, который издавал все учебники на русском и украинском языках, и он одинаково знал эти оба языка. Вот. И буквально все его... Все, он говорит, если бы... Ну, он, конечно, стоял у окна и ждал машины, так сказать, ночами. И это, конечно, я понимал, так сказать, в общем, в какой стране, в какой системе, так сказать, я живу. Но, понимаете, все равно... Ощущение того, что что-то происходит огромное, в общем, грандиозное, вот, после смерти, в момент смерти Сталина, было действительно у всех. И оно разное было, конечно. Так вот, я шел по всему, ну, прежде всего, мы поехали к метро, тогда, значит, сейчас «Чистые пруды». А там начиналась очередь, которая шла к Трубной площади, где была, так сказать, самая давка страшная, где сотни людей погибли. И мне просто повезло. Не только мне, но и те, кто, ну, девочки, которые со мной ехали. Если я помню, я не ошибаюсь, даже вот Люська Косыгина, она поехала, ну, все же там делили власть, и она просто поехала, она была в агит-коллективе, я был там, это его вроде шеф, это, вот, и с ней еще Эра Жукова была, дочка маршала. И поехали туда, встали в очередь, а потом, а очередь была огорожена со стороны проезжей части грузовиками. И вот я вижу, начинается давка. Все сильнее и сильнее. Кто-то из моих вот этих спутниц упал. Большим трудом подняли ее. И я сказал, знаете, девочки, ложитесь, лезьте под грузовики и смывайтесь отсюда. Потому что дальше может быть что угодно. Это я почувствовал очень остро. Но я не бросил вот, говорит, решение. Я решил, нет, я дойду до колонного зала.
А девочки проползли?
Они ушли. Пошли. Они проползли и уехали обратно. Вот. И, значит, я вернулся вечером, ну, где-то ночевал там в чердаках, и представьте себе, утром, это было уже, я не знаю, 6 или 7, я не помню, марта, спустившись на Пушкинскую улицу, я встал в очередь, и она уже была в полном порядке. И дошел до колонного зала. То есть я видел Сталина в гробу.
Обалдеть.
В буквальном смысле. Без, как говорится, так сказать.
Ну, да,
да. Я его видел в гробу. Так вот, меня поразил землистый свет лица. Но главное же другое. Я как такая маленькая деталь. Стояли шеренги солдат. И вдруг один человек проходил мимо, сквозь эти шеренги, Он был молодой, седой, в такой дорогой шубе с шалевым воротником. И они расступались. Он проходил, ничего не предъявляя. И вы знаете, это был актер Мартинсон, но его лицо было настолько всем знакомо, что солдаты его пропускали автоматически. Потому что настолько...
Не задумываюсь.
Да, это великий комический актер был, великолепный. Он просто проходил, потому что он считал, что он на это имеет право.
И, собственно,
вот так вот. Да, и так оно и было. Вот таким образом.
А в студенческой среде вы могли все-таки себе позволить сказать о вожде то, что вы о нем на самом деле думаете? Ведь это вы пронесли это через войну, это ощущение?
Видите, нет. Такого рода разговоры не были, в общем, смертельно опасны в то время. И это все понимали очень хорошо.
Студенты разве думают об опасности?
Видите,
такие романтики такие.
Ну, как вам сказать? Да и не принято было об этом говорить. Это не те темы, которые мы обсуждали. Вот. А все-таки я думаю, что... Вот когда я сказал, что Евгений Викторович мне посоветовал Салтыкова-Щедрина, вот это и объясняет отношение. Оно какое? Ведь Салтыков-Щедрин... Действительно великий писатель. Вы знаете, насчет таинственной русской души, это к Толстому, Достоевскому. А вот государство российское, это, конечно, Салтыков-Щедрин. Ведь не забудьте, ведь он же был вице-губернатором в трех губерниях. Угу. Вятки, там, в Рязани, в Твери. Был чиновником по особым поручениям, был начальником казенной палаты, который всеми руководил, значит, отделением.
Злопыхатели даже говорили, что одни в ссылке в Сибири, другие в Европе, а один вице-губернатором.
Вот. Именно так. Он видел и знал российское государство изнутри. И он ведь был, если можно так выразиться, он был не диссидентом, а он был системным, не либералом, он никогда не был либералом. И более того, для него, вот это очень важно, для меня тоже было тогда, у него был для либералов, таких и трусливых, и конформистов, была известная же формула, применительно к подлости. Вот это он, для него это было неприемлемо. И вот его отношение, оно было примерно то, которое у меня было, если хотите, не к режиму, не к системе, к государству. Я не чувствовал себя чужим. Но я за него болел, так сказать, потому что хотел, как говорил Черноморец, как лучше. И вот это ощущение у того же Салтыкова-Щедрина, оно было очень сильное, беспощадное, острое. Он был настоящий патриот. Вот это вот самое главное. И вы меня спрашиваете, знаете, в свое время, раньше, еще когда Салтыков-Щедрин был молодой, Бенкендорф, жандарм, определил, значит, свою оценку империи таким образом, что прошлое России грандиозно, настоящее великолепно, а будущее не поддается никакому воображению. На что ему Чаадаев ответил, говорит, прошлое России трагично, настоящее печально, а будущего нет вообще. Вот эти вот две формулы, это ведь двух людей, которые каждый по-своему были действительно, по-хорошему говоря, патриотами, но для каждого была своя Россия.
Вас окружали в большинстве своем люди, которые тогда по Сталину плакали все-таки, или во всяком случае было же ощущение потери великой, вы говорите, исторический момент. А когда вам сообщили, что все, что он делал, неправильно. Вот 20-й съезд знаменитый.
20-й съезд был тоже одним, действительно, правильно. Я хотел о нем сказать. Потому что 20-й съезд не был для меня открытием. То, что я помню эту красную брошюрку, которую читали, я сам ее читал, так сказать, она у меня была в руках, с грифом «Секретно». Смешно было, сотням тысяч людей ее читали. Вот. Но то, что там было написано, ведь там было не те факты, которые там были, а тот факт, что они были сказаны из самой высокой трибуны. Угу. Почему и в какой степени, это вопрос другой. Но вот тут действительно я вам скажу, что это было началом целого этапа в развитии не только страны, но моего самого становления, так сказать, моего отношения к окружающему миру, так сказать, там, к, ну, если хотите, моему месту в нем. Вот. Это то, что называется шестидесятничество. Вот я действительно совершенно 100% предложу к этой категории. Это сегодня выглядит смешно и даже несколько наивно. Тем и даже очень. Но, в принципе, это время, оно было временем надежд. Может быть, наивных, я еще повторяю, поверхностных. Это попытка апеллировать к Ленину от Сталина там, и так далее. О том, что вот исказили, так сказать, не то, не туда пошли. Но, в принципе, ведь это представление, это мироощущение после вот 20-го съезда, оно было очень сильным. И все люди, которые потом, были предшественниками перестройки, это были вот то, что, ну, такие люди, как Арбатов, как Бовин, как, да, иноземцев, даже Примаков.
Паузу мы поставим.
Да, небольшая пауза. У нас новости в эфире «Эхо». Я напомню нашим слушателям, что это программа «Разбор полета», а у нас в гостях политолог-дипломат профессор Юрий Рубинский.
«Разбор полета».
21.36. Столица. Продолжается программа «Разбор полета». Здесь в студии Ирина Воробьева, Алексей Соломин и наш гость, политолог-дипломат, профессор Юрий Рубинский.
Вы сказали, что относите себя к шестидесятникам, но, тем не менее, я слышал вашу фразу о том, что вы столкнулись с холодной войной в тот период, сначала как студент, потом как уже научный сотрудник, научный работник, а потом уже как дипломат. И это три разные ипостаси, три разных отношения, по сути, к холодной войне. Вот это правда? Оно действительно менялось?
Безусловно. Во-первых, не просто мое положение менялось, но, собственно, холодная война, она была, прошла много этапов. И представление о ней было разное. Самое тяжелое и, в общем-то, действительно страшноватое, так сказать, время, это вот сталинский период, когда действительно мир здесь, безусловно, стоял на грани войны. Тут двух мнений даже нет. И я уверен, что это не только вот гораздо позже Карибский кризис. Угу. Вот самый, на мой взгляд, опасный момент был все-таки не там, а в Берлине. И это действительно дважды. И в 1948-1949 году, когда была блокада Берлина, американцы устроили воздушный мост, и тогда, если бы сбили самолет, то была война. И война атомная. А когда у Советского Союза тогда еще, так сказать, не было ядерного оружия. Так что это вот действительно был очень опасный момент. Но, видите, я бы сказал так, что потом, вот, начиная вот с 54-55 года, обе стороны, и это очень чувствовалось, искали такой, что ли, modus vivendi, способ существования, который бы не снимал бы их качество каждой стороны, двух сверхдержав, как главных антагонистов в мире, но исключало бы втягивание их в лобовое противоборство, которое было бы коллективным самоубийством. Вот этот момент в холодной войне был очень важен. И тот факт, что нужно было понимать, что происходит за пределами своего лагеря, собственно, и был, что ли, у истоков создания Института мировой экономики и международных отношений. Я тогда в момент создания уже там попал туда и проработал там достаточно долго, почти 20 лет. И я бы сказал, что это был очень важный этап моей жизни, потому что мы пытались не только что ли, какие-то пропагандистские доводы изобретать в пропагандистской, в этом в информационной войне, но искать, понимать и объяснять, в том числе и начальству, что действительно происходит. И не только объяснять, но и, может быть, предлагать. И интерес к этому был, надо сказать. Ощущение того, что все все-таки в одной лодке, в принципе, оно уже тогда было. Вот, и потом уже, когда там я начал там ездить там всякие, так сказать, страны, прежде всего во Францию, ну что ли, стремление понять, что там происходит, и более того, найти точки соприкосновения, которые были бы не только односторонним выгодой для себя, но и учитывали бы интерес и логику поведения другой стороны. Это было очень важно. И вот в отношении с Францией, например, в частности, это для меня было делом, если хотите, делом чести, потому что я не только что изучал очень внимательно историю и политику Франции, но и преподавал там. Причем это были приглашения французов.
Вот, кстати, вы первый раз за границей побывали, когда это было? Это была Франция?
Да. Ну, вот, как сказать, я и Франция, и Северная Африка, и Италия. Там, я тогда такой...
много стран было.
Да, несколько стран проехал.
Вы в качестве преподавателя ехали?
Что вы?
В качестве преподавателя?
Так. Нет, тогда я просто поехал первый раз. Это была такая ознакомительная поездка, но, по-моему, даже туристическая. Но, во всяком случае, по линии СОДА, общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами. В общем, была такая делегация интеллектуальная, так сказать, по разным странам. И потом я, собственно говоря, каждый год бывал во Франции. И вот где-то уже первый раз, это было в 65-м году, даже в стажировке я там был, Доме наука человека. Тогда это еще по-другому называлось, Дом наука человека. Я там много раз возвращался впоследствии.
Первое впечатление от Франции. Вы столько про нее знали уже
да.
к тому моменту.
И вот...
Вы знаете, да, это для меня был большой... Ну, как вам сказать... Это был подарок судьбы. Это было действительно, я видел то, о чем читал, представлял себе и все. И вы знаете, потом уже, и вот здесь то, что я говорил в Тарле, и вот этой самой за рубежом, вот то, как относился к Франции Салтыков-Щедрин, он же был там неоднократно, и вот эта его поездка в 80-е годы, ему очень нравилась Франция, и в то же время он вовсе не взахлёб ее расхваливал. Нет, он достаточно жестко и резко в общем критиковал там то, что ему казалось, в общем-то, мелким, пошлым и конформистским, и так далее. Вот его формула была «Республика без республиканцев». Так что, видите, для меня Франция была возможностью увидеть что-то другое, понять это другое, и через это другое увидеть свою собственную и понять собственную страну. Это, пожалуй, было во всем моем опыте работы с этой страной в разном качестве. Это было главное.
А работа в МИДе, еще в МИДе СССР, вы вот какие решения там вы принимали, и какие из них были самыми сложными?
Вы знаете, ну, сложное было что? Нужно было быть. И, собственно, это объясняет мою длительность, мое пребывание. Сидеть в посольстве в течение, ну, с маленьким там перерывом на год-полтора, в общем, почти 20 лет.
Посольство
это, в общем, совершенно не принято. Более того, я как пришел советником, Ну, советником, так, да, так и ушел. Я никакой карьеры там не сделал, и меня это совершенно не волновало, потому что, собственно говоря, не для этого меня звали, и не из этого я туда шел.
А чем вы занимались?
А я занимался французской политикой, прежде всего внутренней. Ну, и это меня очень устраивало. Это было очень интересно.
Мониторинг передачи?
Да, это был анализ, это была информация, это были предложения. И вот что меня всегда привлекало в этой работе, это не просто аналитика, это, во-первых, отношения с людьми. Людьми, а не просто с какими-то политическими категориями. И отношения эти строились на доверии, взаимном доверии. И, вы знаете, там, конечно, они долго приглядывались ко мне, так сказать. И,
французы?
Да, французы, естественно. И как-то, значит, уже когда я уезжал окончательно, это было в 97-м году, 20 лет спустя, почти. И был там уже, тогда были отношения после Примакова, были отношения между спецслужбами. Был, значит, гость, в который был в списке в протокольном, начальник контрразведки французской, то есть ДС, там, ДСТ, управление наблюдения за территорией. Он подошел ко мне, значит, пожелал успеха, удачи, сказал, мы, говорит, долго, говорит, вас просматриваем, просвечиваем.
Подозревали, что шпион.
Да, естественно. Говорит, ну, говорит, вроде на чиновника не очень похожи, на нашего, как говорится, коллегу тоже. Вот. Потом мы пришли, говорит, к выводу, что Рубинский в посольстве России, это, говорит, не фамилия, это должность. Вот. Так что, да, это он сказал так. И мне это понравилось, действительно. Так оно и было. Потому что я был при 5 послах. Разных совершенно, очень разные люди. И по взглядам, по характеру, и по темпераменту, если хотите.
С кем вам
мне
не
под конец
нравилось работать?
Очень, очень крупно повезло. Послом это никто не мог, я последний мог предположить, что мой друг юности моей, Юра Рыжов, академик, он станет послом. И мы с ним душа в душу там 7 лет провели. Я с его женой, покойной Ремой Ивановной, 5 лет учился в одной группе в ГИМО. Так вот, да, это действительно, я никогда не забуду это, и благодарен судьбе. Но и всеми его предшественниками у меня были очень хорошие отношения. Отношения доверия. Они мне все равно считались, верили мне. И я, в общем, думаю, что вот моя, если хотите, амбиция была объяснить Москве то, что там происходит, объяснить без прикрас. Знаете, в МИДовской работе есть две опасности. Если ты видишь, что страна твоя нравится в Москве, то ее расхваливать и себя поднимать тем самым, делать на эту карьеру. Или наоборот, если к ней плохо относятся и, так сказать, имеют какие-то основания, наоборот, чернеть ее всячески тоже на этом делать. Это последнее
для
дело. Крайности. Да, это последнее дело. А вот объяснить, почему сторона пребывания ведет себя так, а не иначе, в чем мотивы поведения, как это можно, ну, что ли, амортизировать, минимизировать, и найти какое-то решение позитивное в пользу обеих сторон, это самое, я считаю, высокое, так сказать, что ли, смысл вообще существования этого ремесла.
Ну, конечно, чтобы вас принимало решение, исходя из ответного...
Да, вы знаете, я помню, что мне как-то, когда я приехал впервые, мне сказали очень точно, говорят, во-первых, не докладывай все, что ты знаешь. Это и смотри на ту бумагу, которую делаешь, глазами того человека, который будет ее читать, что он не знает. И у него тысячу других забот. Но сделай так, чтобы то, что ты сообщаешь, во-первых, было бы интересным, и, во-вторых, бы легло так, чтобы он принял решение по ходу, то, которое ты считаешь важным и нужным. Вот это вот самое, мне кажется, если это удавалось, это самый главный успех.
Вам это часто удавалось?
Что вы?
Вам это часто удавалось?
Удавалось.
Но вы прям понимали,
когда
что МИД...
Были, когда переходы, там, скажем, от Жескар д'Эстена к социалистам, так сказать, я действительно имел очень хорошие, что ли, связи, круг знакомств, так сказать, и близких, и с очень большими людьми, и президент студентами, и Жескарда с сыном, и Митерана я хорошо знал, так сказать, и их окружение главное. Даже с Деголем я дважды, так сказать, не говорил никогда, но хотя бы руку пожевал.
Так, ну, что я сказали, его уход после 68-го года.
Я знал этот народ и как-то старался, ну, что ли, и они это ценили. Вот, и поэтому вот даже ордена, которые там мне давали, так сказать, это был знак тоже доверия. Не просто, что я какую-то услугу им оказал, а просто выполнил свой долг, как я его понимал. Вот. И, ну, я думаю, что это очень... Ну, я вот еще один случай приведу, который мне на всю жизнь запомнится, и, может быть, для меня он особенно дорог. 92-й год. Должен приехать Ельцин. Рухнул Советский Союз. Я присутствовал, когда мы флаг спускали, так сказать, когда Горбачев ушел.
Флаг на посольстве.
На посольстве с ним спускали советские флаги, поднимали трехцветные. Это был очень волнительный момент. Но главное, в общем, тогда у меня установились хорошие отношения уже тогда перестройку с российской диаспорой тремя волнами. Разными совершенно. Я познакомился довольно близко и в хороших отношениях был с Владимиром Кирилловичем и Леонидом Георгиевной Романовыми, великим князем или княгиней, и всем их окружением, и Юсуповыми, и там, и Шереметьевым Петром Петровичем и так далее. А с другой стороны, я знал и других. И уже в перестройку это можно было не просто можно, нужно было с ними, так сказать, как-то устанавливать отношения. Я предложил их всех. Они же между собой невероятно собачились. А на порог советского посольства, и, конечно, и их не приглашали, и они, так сказать, собственно, совершенно отвергали такую возможность. Так вот, я предложил их всех пригласить. Всех.
Когда Ельцин приедет?
Да. Там, посла уже не было. Там был посла, значит, Верин Павелин, мой очень близкий, так сказать, коллега такой, Олег Хренова. Я говорю, ну как? Он говорит, ну давай запросим. Запросили, в МИДе некого было принимать решение тогда. И я позвонил Рыжову, который же был назначен, но не вручил еще рейтинговые грамоты. Он говорит, да конечно, говорит, я договорюсь с Борисом Николаевичем, давай. И мы их всех пригласили. То вы знаете, это было действительно. Сейчас уже посольство великолепно работает, так сказать, с диаспорой. Вот. Но тогда это был исторический момент, действительно. Когда встретились в российском посольстве все волны эмиграции. И тогда это был очень волнительный момент. Для меня он был, если хотите, может быть, даже самым волнующим в моей всей дипломатической карьере даже.
Да, даже более волнующим, чем день, когда вы покидали посольство?
Нет, вы знаете, покидая посольство, я уже, так сказать, к тому времени, когда я уже как-то морально был уже в Москве. Вот, ну, знаете, столько лет, я даже больше, чем 65 у меня уже исполнилось, полтора года еще прошло, так сказать, тогда был министром Евгений Максимович Примаков, с которым мы очень много лет работали еще в ММО, и очень хорошо, близко были знакомы, меня еще задержали там на полтора года, и я, собственно говоря, к этому был готов.
Это не ваше решение?
Нет, это было, собственно говоря, это было предусмотрено, это никаких... Я к этому был, безусловно, готов. Не было для меня никакой неожиданности. Это было вполне
нормально.
Но вам нормально.
Хотелось или нет?
Видите, я же возвращался потом еще, ну, как минимум, по-моему, 8 или 9 раз на там несколько месяцев каждый год, поскольку у меня были очень хорошие отношения с Домом наук о человеке, это такая организация государственная, которая занимается международным научным сотрудничеством. И вот я как раз готовил, хотя я занимался другими вопросами, но мне просто поручили с ними подготовить соглашение об обмене. И оно до сих пор, по-моему, действует. Его возобновлялось там каждые 2 года, и там тысячи людей по нему проезжали в оба их направления. Вот. Так что для меня до сих пор я во Франции довольно регулярно бываю. Там у меня 2 внучки, которые учатся. Да. Так что это очень важно.
Слушайте, а вот потом, после посольство, после Франции вы какое-то недолгое время проработали с Государственной Думой, а дальше все, вы с государством вот в каком-то таком качестве больше не взаимодействовали.
Нет, служба, государственная служба для меня, конечно, закончилась. Это вот Владимир Петрович Лукин, когда был председатель Госдумы, вот я уж не помню, это был 99 или 2004 год, тогда он меня пригласил быть консультантом по европейским делам, действительно. Но мы с ним до сих пор дружны очень. Это вот, я помню, что мы проходили с ним коллегию МИДа, когда я в очередной раз там получал, кому не так сказать, направление. Вот. И он тоже, и он тогда, так сказать, должен был быть назначен послом по особым поручениям по Юго-Восточной Азии почему-то. Но судьба распорядилась по-другому. Да, он потом послом стал некоторое время был в США.
Я ведь почему спрашиваю? Есть ощущение, что большие специалисты в вопросах внешней политики, имеется в виду в вопросах каких-то определенных стран или регионов целых, как-то перестали интересоваться их мнением в какой-то момент. Вы согласны? Я имею в виду власти, конечно, не общество.
Мне трудно судить, но, в общем, все-таки я бы сказал, что, как ни странно, в советское время международный отдел ЦК КПСС, он действительно интересовался. И всерьез. И люди-то там, вот эти те, о которых я говорил, что они там же были, все в международном отделе, или в редакции журнала там «Праги с проблемами мира социализма», это вот «Ревизионистское гнездо», как их называют. Вот. Но они действительно интересовались, и сами были, в общем, достаточно компетентные люди, плюс не кто принимал решения. Такие, там, Загладин, там, предположим, Бовин, там, тоже, и так далее. Но они хотя бы свое мнение говорили, и это мнение к нему так или иначе прислушивались. Оно чего-то стоило. Сейчас у меня нет такого впечатления, что это имеет такой же вес. Но, в общем, какие-то вопросы приходят. Вот сегодня я как раз вот сейчас читаю доклад Сената французского, который, значит, приезжала сюда делегация, и они на 150 страниц составили доклад, как выйти из политического тупика с Россией.
Mm-hmm.
Хороший доклад. Он серьезный. И, я бы сказал, взвешенный. И самое главное, они говорят, да, вот плохо. Плохо, очень плохо. И опасно. Ну, вот как быть дальше? Изоляция России ни к чему хорошему не приведет. Уступки, так сказать, за наш счет тоже, в общем, надо искать какие-то решения, которые бы все-таки были бы по принципу позитивной суммы. Вообще, я считаю, что есть три принципа таких в разных ситуациях напряженности на разном уровне. Это, значит, игра с нулевой суммой, когда все, что я выигрываю, проигрывает другой, и наоборот. Это игра с позитивной, когда оба выигрывают. И игра с негативной, когда оба проигрывают. Но вот ты проиграл, так тебе и надо. Uh-huh. А я мало, или я меньше проиграю, или даже больше. Но ты, я это выдержу легче, чем ты. Вот эта логика сегодня, она, к сожалению, часто берет верх. И это опасно. Вот если из этого можно, а я уверен, что это все-таки, так сказать, рано или поздно можно выйти, это необходимо. Вот если можно найти такой баланс между этими тремя уравнениями, ну, дай бог, как говорится, тогда и можно надеяться на лучшее.
У нас буквально минута до конца остается. Есть традиционный вопрос последний нашей программы. Есть ли решение, над которым вы сейчас сомневаетесь?
Мое?
Да, конечно, ваш.
Да есть, конечно.
Ну, рассказывайте.
Да нет, я не буду говорить, так сказать. Пожалуй, таких решений было не одно, но их уже не вернешь.
А сейчас? Вот, ну, вот сейчас, какое-то решение, над которым вы думаете?
Что,
не можете
принять
решить
или не принять? Вот сейчас, да, это про нынешний момент.
Вы знаете, мне уже поздно.
Да перестаньте.
Да. Нет, ну нет, вы знаете, я не то, чтобы принимать решение, а просто вариантов не так много остается. В общем, я могу сказать, что если подводить общий баланс, то, скажем, позитивных, правильных решений было больше.
Это радует.
Спасибо.
Это
спасибо,
радует. Спасибо огромное. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Разбор полета» был политолог, дипломат, профессор Юрий Рубинский. Но, честно признаться, мы, конечно, нам времени явно не хватило. Еще бы часика-два.
И мы бы только
тогда... Да, мы только начали. Да, вообще мы только начали. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся в эфире.
Спасибо,
спасибо большое.